Еще 7 минут. Доброе утро.
Доброе утро.
Вас приветствует Даня Самсонова.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Я Александр Ключев, которого никогда не представляет Данин Самсонова. В силу своего дурного
воспитания. В представлениях не нуждается. Каждый в этой стране знает тебя по голосу.
Впереди у нас новости экономики от Анны Князевой. Потом будем обозревать прессу вместе с Людмилой Стрельцовой. Наконец-то пришел к нам на выручку человек, так сказать, профессиональный Александр Пикуленко. Об автомобилях обещал рассказать, причем каких-то новых и красивых. В 9 часов 48 минут, к сожалению, говорим об Олимпиаде. После 10 начинаем с вами разные... обсуждательные темы, темы обсуждательного характера, которые всплывут у нас наверняка еще в течение этого часа. Представляем слово Анне Князевой.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. В правительство передан список проектов федеральных целевых программ, которые необходимо профинансировать с 2011 года. Несмотря на дефицит бюджета, российские министерства и ведомства выставили счет еще почти на 2 триллиона рублей. Они нужны на 21 новую и продление действия трех завершившихся программ, пишут сегодня ведомости. Чиновник Минэкономики заявил изданию, что к списку нужно относиться осторожно, так как программы пока не обоснованы госзаказчиками. Федеральная налоговая служба продолжает борьбу с фирмами-однодневками. Для того, чтобы сделать ее более эффективной, она намерена получить доступ к базам данных Банка России и финансовой разведки. И, в частности, инициирует внесение поправок в налоговый кодекс. Тем временем, Федеральная служба по финансовым рынкам начала формировать собственные черные списки компаний, подозреваемых в совершении сделок, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов. По информации газеты «Комиссия», первыми в них попали 10 организаций, операции которых полностью приостановлены. И теоретически эти компании могли совершать многомиллионные сделки, при том, что некоторые из них, согласно результатам проверок, оказались виртуальными, к примеру, зарегистрированными в гаражах. ГМК «Норильский никель» после двухлетнего перерыва собирается заплатить своим акционерам дивиденды. По итогам прошлого года они могут составить около 1 миллиарда долларов, то есть половину чистой прибыли компании. Аналитики считают, что «Норникелю» хватит денег на все, и на инвестиционную программу, и на обслуживание долга, и на дивиденды, так как компания сейчас очень хорошо зарабатывает благодаря высоким ценам на рынке металлов. Акции «Норильского никеля» накануне чувствовали себя лучше остального рынка, где больше всего просели банковские бумаги и нефтегазовый сектор. Проблема Греции, которая грозит понижение рейтинга, и слабая статистика по американскому рынку труда напрямую повлияли на ход торгов в России, вызвав 2% снижение индексов. Однако по итогам вечерней сессии на рынке Форд Фьючерс на индекс РТС вырос на 0,66%. Торги фьючерсами на ликвидные ценные бумаги также завершились ростом котировок. Все это наряду с разворотом нефтяных цен может помочь сегодня российскому рынку открыться ростом. Крупнейшая британская сеть кинотеатров «Одеон» урегулировала конфликт со студией «Дисней» относительно сроков проката нового фильма Тима Бертона «Алиса в стране чудес» и начнет показ картины 5 марта, в день его выхода в широкий прокат. Ранее «Одеон» заявлял, что не будет демонстрировать фильм в Великобритании, Ирландии и Италии. Ограничения, выдвинутые создателями картины, ударят по кинопрокатному бизнесу и сборам компании. Условия достигнутого соглашения не уточняются, однако оно удовлетворяет обе стороны, сообщает и Тартас. После этого «Одеон», кстати, подтвердил, что продолжит инвестировать в развитие кинотеатров для показа фильмов с трехмерным изображением. В завершение этого выпуска о валютах. 30 рублей 5 копеек составляет курс доллара в России, 40,5 стоит евро. На Форексе главная валютная пара этим утром держится чуть ниже отметки 1,35.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Не спать? Реклама.
Volvo не останавливается на достигнутом, поэтому мы создали автомобиль, который умеет останавливаться сам. Volvo XC60 с новым мощным дизельным двигателем. Пройдите стоп-тест у дилеров Volvo.
Драма, балет, современный танец, новые тексты. Фестиваль «Золотая маска» представляет. Внеконкурсная программа «Маска плюс». Спектакли из России, стран СНГ, Европы, Америки. С 11 марта по 13 апреля. Билеты 507-35-53 и на сайте goldenmask.ru. Генеральный партнер Сбербанк России ОАО.
Решайся. Дело верное. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот. В Москве 9 часов 12 минут.
И в нашей программе дебютирует, в нашей, я имею в виду, в пятничном утреннем развороте, дебютирует Людмила Стрельцова с обзором прессы. Доброе утро.
Всем привет. Доброе утро.
Неподражаемое, несравненное. Доброе утро.
В роли почтальона. Давайте-ка начнем с Украины. Тем более, что, понятное дело, все абсолютно газеты пишут об инаугурации нового президента Украины. МК называет это церемонией юнаугурации. Как обычно, остроумно. А еще спецкор МК побывал на родине Виктора Януковича, где каждый третий прошел через зону. Фанфар, сало, вареньки, горилка. Восточную Украину вчера аплодировал новому главе государства. Стоя в Донбассе, день инаугурации Януковича, работа встала. Многие взяли выходной. Праздник-то какой? Читайте МК. Еще очень интересная... была... Сейчас постараюсь найти, где же это все было. Интервью с Людмилой Янукович, первой леди Украины, которая, в общем, естественно, по-моему, никогда не показывалась на публике.
Как
там
это?
Есть ее фотография?
Она показывалась,
фотография?
Подождите, она показывалась на публике во время оранжевой революции.
Она приехала и сказала, мы ехали в вагонах. Это была волшебная речь.
Она рассказывала, да, что на наколотой апельсинке.
Да.
Вот, все запомнили ее прекрасно.
Так кто ж когда было-то?
Сильно ли изменился? Она с тех пор,
ну, хорошо ли?
Ну вот она действительно какая-то растерянная была, мне как показалось вчера. Я смотрела эту церемонию в новостях по телевизору. Вот в «Известиях» интервью с ней последнее время хожу какая-то растерянная. Вообще она интервью дает крайне редко, но с киевским корреспондентом «Известий» она пообщалась как раз на торжественном приеме. Читайте об этом в «Известиях».
Давай веб-трансляцию сейчас. Ты уже запустил трансляцию?
Давно идет веб-трансляция.
Фотографию. Людмила Янукович, первая леди Украины. Со вчерашнего дня ее можно назвать именно так.
Ну, там она такая масюсенькая, в общем, это, конечно, не портфолио.
Ну,
это...
Да, но веб-трансляции видно.
Видно, да. И
да,
Януковича
по-летнему видно.
Одет, в два раза меньше Януковича. Ну, на фотке так смотрится.
Да, ну, очень трогательно.
Нормально, да, в конце концов. Вот, кроме, собственно, фоток госпожи Янукович, можно видеть живую Людмилу Стрельцову у нас на видеотрансляции на сайте Эхо, на сайте Плюшевком, кому как удобнее.
Тоже тезка, между прочим. Вернее, не тоже, а тезка.
Ты бы хотела быть первой леди Украины?
Да, боже упаси, я даже первой леди Америки не хотела бы быть. Ну что ж, давайте перейдем
рано,
к российской.
Конечно, рано, да, подождем, так сказать, пока с новостями нас ознакомит Оксана Пашина, а потом мы перейдем совершенно спокойно.
Четверть десятого в столице. На их краткие новости. Новые подробности появились в деле об убийстве главы дагестанского МВД Адильгирея Магомеда Тагирова, которое произошло в июне прошлого года. Как считает следствие, с министром расправилась бригада, целиком состоявшая из бывших и действующих силовиков. Стрелял генералу прапорщик Минобороны, подвозил киллера бывший милиционер, организовал преступление за 250 тысяч рублей бывший судебный пристав. Об этом пишет газета «Коммерсант». Напомню, на этой неделе в СКП объявили о задержании 5 обвиняемых по делу об убийстве Магомеда Тагирова. Других подробностей в Следственном комитете не сообщили. Вопрос о делимитации границы обсудят сегодня в Москве российские и южноосетинские дипломаты. Россия и Южная Осетия начинают процесс делимитации. Определить общее положение границы между двумя государствами предстоит комиссиям из двух республик. Сегодня пройдет первое заседание, которое будет посвящено организационным вопросам. Об этом РИА Новости сообщил полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Борис Чочиев. Он же возглавит и южноосетинскую делегацию. Российская сторона будет работать под руководством главного советника МИД Вадима Паснова. Столица Таиланда готовится к массовым беспорядкам. Власти опасаются выступления оппозиции после оглашения вердикта суда по делу о конфискации нескольких миллиардов долларов бывшего премьер-министра страны Таксина Чиновата. По мнению нынешних властей Таиланда, эти деньги были получены в результате коррупции. Добавлю, что накануне вступил в силу особый режим охраны руководства страны, а нынешний премьер-министр Таиланда покинул свою резиденцию и ночует на специальных квартирах, не задерживаясь на одном месте дольше суток. We'll be right back.
О погоде в Москве: 3 градуса ниже нуля сейчас в столице, около нуля ожидается днем сегодня, переменная облачность, местами небольшой снег, по области туман, на дорогах гололедица. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше!
Продолжаем обзор прессы. Ты к чему-то, Людмила, хотела перейти торжественно?
Да, я хотела все-таки от Украины перейти к России, потому что у нас, в общем, своих проблем хватает. Это все понятно. Поздравляем, конечно, Януковича. Ну вот, российскую газету, если открыть, на первой же полосе под большим заголовком «Сохранение экстрадиций». Зам генерального прокурора России Звягинцев Александр дает интервью. Более 56 тысяч преступников скрываются от правосудия за границей. Да, это эксклюзивное интервью. Мы стремимся вернуть не только беглецов, но и похищенные ими имущество из любого уголка планеты. Причем отмечает он, что нередки случаи, когда люди, отхватившие жирный кусок, переводят преступно нажитые капиталы за границу и ложатся на зарубежное дно. И самое большое число беглых укрылось в Израиле и в Великобритании. Похоже, что Лондон, делает вывод Звягинцев, является крупным финансовым центром мира и становится большой прачечной по отмыванию преступно нажитых средств. Ну, то есть, звонишь в Лондон, да, спрашиваешь: алло, это прачечная? Они говорят: да, это прачечная.
Министерство культуры. Знаете ли.
«Ведомости», газета «Ведомости», редакционная статья о том, что молодым людям призывного возраста и их родителям следует больше опасаться очередных наборов в армию. Министерство обороны планирует увеличить число рекрутов. И вот такой публичный отказ начальника генштаба от перехода к профессиональной армии и частичный возврат к прежней системе комплектования вооруженных сил означает, что в аппаратной борьбе за будущее устройство армии победу одержала часть генералитета и старшего офицерства, заинтересованная в консервации реликтов советской эпохи.
Ну, кстати, да, эту тему мы будем обсуждать после 10 часов, я даже сказала бы, после 10:25.
Даже 35? Антонин, почему же 20?
35 кто больше? 35 раз? 35 два? Продано.
Призывной возраст и, собственно, все, так сказать... не ужимки, а как это, подожди, уловки, все уловки, вот, извините, пожалуйста, во избежание, так сказать, призыва.
Вообще тема важная, потому что как-то хотелось надеяться, что план по поводу того, что параллельно с призывной армией у нас будет комплектоваться профессиональная армия, и в какой-то момент профессиональная сможет заменить призывную, он оказался каким-то реалистичным, хорошим, и мы верили в это.
Кому оказался?
Мне, например. Ага. И я верила в это, я думала, что, ну, хорошо, потерпим еще немного, а глядишь, лет через 10 у нас будет профессиональная армия.
Там, мне кажется, отличная была такая двухходовочка, что сначала выделяются деньги на профессионализацию армии, потом они успешно осваиваются, так сказать, а потом те, кто освоил эти деньги, говорят: а, ничего не получилось. Все. Нам свойственно, знаете ли, призывная армия. Никакой контракт.
Не склалось. Ну, главное, что деньги выделили.
Когда там призыв начинается?
Ну, как обычно.
Весной. 1 апреля, по-моему.
Да.
Вот с 1 апреля, и, может быть, даже раньше, надо задуматься о том, хотите вы туда попасть, не хотите вы туда попасть. Я вот еще думала, стыдно ли в эфире обсуждать такую тему со слушателями, как откосить от армии?
Ну, я не знаю, мне кажется, что нет, потому что это стало, как мне видится, таким глобальным явлением, повседневным. Ну, а что, стыдно скачивать с торрентов?
Стыдно призывать нарушать закон, который существует.
А почему призывать?
Ну, по закону обязаны отслужить.
Ну, обязаны, но ты же не призываешь откосить, ты просто спрашиваешь, как. Другое совсем дело.
На самом деле ты помогаешь Минобороне, потому что сейчас нам расскажут все самые хитрые способы, и Минобороны будет готова.
Давайте я продолжу ведомостями. В России впервые оспорен product placement в кино. Адвокат актрисы Татьяны Васильевой, известная наша актриса, требует признать ничтожной сделку между МТС и продюсерской фирмой Игоря Толстунова «Профит». В фильме «Тариф новогодний» содержится скрытая реклама МТС, что противоречит закону, настаивает истец. Актриса заявила, что не давала согласия на съемки в рекламе и подала иски, собственно, к МТС и телеканалам о нарушении авторских прав. прав выход фильма, потому что сопровождался рекламной кампанией МТС. Оператор запустил одноименный тариф и продвигал его с помощью телероликов с кадрами из картины. Ну, будем следить за развитием событий. Вот. Дальше...
Вообще, product placement, мне кажется, всегда радует наших зрителей. Они всегда там заметили какой-нибудь там, ой, я заметил, там, и все, ой, говорят, так, product placement-то было много. А куда ты смотрел? Что ты смотрел на бренды? Ты фильм смотри. Ей-богу.
А сколько пародий?
Тоже хорошо,
да. Зато замечательно просто. Ну что, давайте теперь о наболевшем. Тем более, что об этом пишут все газеты. Понятно уже, что Олимпиада нами проиграна. Была надежда на хоккеистов, но Россия ничего не смогла поделать с Канадой. Ну и сейчас время, конечно, думать о том, что, собственно, произошло. Что это было? Вот прям огромное такое, огромный заголовок на титульной странице советского спорта. Ну, в общем, я-то могу ответить на вопрос, что это было.
Давай, вот.
Ну, что случилось с подводной лодкой? Да, она утонула. Что это было? Мы проиграли. Мы проиграли, причем по всем статьям. И хоккей, это особенно обидно, потому что так считается, что команда, которая
выигрывает... Да ладно,
выигрывает,
конечно, ваши комментарии мы и не могли
она
выиграть.
А знаете, мне кажется, это задел перед 2014 годом. На фоне сокрушительного провала в Ванкувере любое выступление в Сочи в 2014 году будет огромной,
Саша,
победой.
Не будет
в
Сочи 2014 года, смирись.
Почему не будет?
Да потому что его не будет. Если в Ванкувере бобслисты не хотят
это
выходить на трассу и говорят о том, что они неправильно спроектированы, и они просто жизнью своей дорожат больше, чем даже золотом на Олимпиаде, то как-то вот, ну не знаю, сейчас у нас 2010-й, за 4 года что там могут?
Город-сад, я уверен, будет, все будет. Вот могу забиться.
Давай поспорим.
Ты говоришь, что не будет?
Не будет Олимпиады зимней в Сочи 2014.
Давай, на ящик шампанского, прямо в эфире.
Давай.
Я буду
свидетель. Разбивай. Все.
Да нет, конечно, костьми все лягут, но Олимпиаду сделают.
Вот.
Вот если открыть...
Нет, ее перенесут в другой город.
Если открыть газету «Советский спорт», вот даже по заголовкам можно судить, в общем, о том, что...
Я вспомнила, что в прошлый раз мы спорили на 3 моих зуба. Я тебе тоже на ящик шампанского выйду и 3 зуба.
Он так и на дне бутылочек.
Ну все, конец веб-трансляции, значит, на какое-то время. Ненастье потерянных глаз. Первое впечатление. Дальше... Классики назло. Проиграв 2 стартовых классических этапа, сборная России прервала победную традицию. Гонка вчерашнего века. Это лыжные гонки, мужская эстафета 4x10. Дальше в одни ворота. Фиаско сборной России, такого оглушительного при Быкове Захаркине еще не знала. Ну и, в общем, так далее. Главный тренер сборной России Быков дает интервью под заголовком «Поставьте для нас гильотина на Красной площади».
И мы продолжим обзор прессы через минуту.
Развернитесь, пожалуйста.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Меня женщины любят и знают. О подробностях я промолчу. Я им базу давно принимаю. Я могу, я люблю, я хочу. И база, база, и как по заказу наладится личная жизнь. Мужики, мужики, принимайте имбазу. Ну все, девчонки, держись.
Имбаза. Уверенность в собственных силах. Спрашивайте в аптеках.
Имбаза.
Консультируйтесь со специалистом, уточните наличие противопоказаний.
Уже совсем скоро Большой цирк Навернадского открывает сезон великолепным спектаклем.
Мир удивительных друзей встречает радостно гостей.
Жонглеры, клоуны и звери раскрыли настежь цирка двери.
Сегодня, завтра, ежедневно вас ждет волшебный круг арены.
Новый цирковой проект Леонида Костюка «Мир удивительных друзей 2».
Премьера 6 марта. Мы ждем вас в цирке Навернадского.
Телефон 9-300-300.
Мы в эфире.
Да, 9:26. Людмила Стрельцова продолжает водить нас по лабиринтам сегодняшней прессы, закоулкам, так сказать, российских газет.
И еще немного о советском спорте, о газете «Советский спорт». Тут немножечко пилюлю подсластила Ингеборга Дубкунайте. Большое интервью на развороте. Красота важнее результата. Матч России-Канада мне очень понравился. Красиво играли. В общем, к Олимпийским играм у Ингеборги Дапкуна это чисто женский подход. Главное, чтобы было интересно. Ну, мне кажется, что, в общем, если бы не 3-7, а 6-7 было бы еще интереснее. Но, тем не менее, вот такая вот она замечательная женщина Ингеборга Дапкуна. Красавица и умница.
Когда отдыхала в такой маленькой французской деревушке Сен-Жервен-Лебен...
Как бы между делом сказала Антонина Самсонова.
Там тоже есть своя хоккейная сборная, к ним приезжали канадцы. Был волшебный. Я первый раз смотрела хоккей прям вот своими глазами. Там был волшебный счет 32-2.
В пользу местной, естественно,
в пользу, да,
команды.
А местная очень красиво играла, но у них, к сожалению, было всего два. Ну вот, 32 было у канадцев.
Ну, видишь, сколько нам открытий чудных. Стоит выехать куда-нибудь в какой-нибудь городочек.
Нет, ну то есть я имею в виду, что нам не должно быть...
Там как-то было?
Нам не должно быть обидно, потому что команда Сен-Жервен-Лебен тоже проиграла канадцам.
Ну, в одном ряду с командой Сен-Жервен-Лебен, я уже выучил это название, быть пристойным.
Да, можно сказать, что 3-7 это, в общем, да? Совсем не разгромный счёт.
32-2.
Не знаю, о чем говорить. Хоккеист Александр Овечкин дает интервью «Новым известиям». А также на первой же полосе «Новых известий» триумф поражения. Олимпиада в Ванкувере продемонстрировала несостоятельность российских чиновников от спорта. Россия сможет стать мировым лидером в спорте лишь тогда, когда система управления в этой сфере будет реформирована. А к управлению спортивными федерациями придут новые люди, заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Антон Сихорулин. Мне очень нравится Антон Сихорулидзе. Он, во-первых, замечательный спортсмен. Во-вторых, мне кажется, что он сможет сделать очень хорошую карьеру. И вот этими своими громкими заявлениями.
Очень вовремя.
Он делает такой вот первый шаг к какому-то такому хорошему, уютному креслу.
А там сегодня вот «Комсомольскую правду» я смотрел. Там, например, Валентин Писеев, подвергшись большой критике тоже во время этой Олимпиады. Это глава Федерации фигурного катания. Да? Угу. Это человек, который отвечает за фигурное катание в нашей стране. Его, соответственно, Роднина критиковала. Он теперь говорит, от Родниной, кроме критики, толку никакого. Вот. Тоже в «Комсомольской правде» можно почитать. Вообще, хорошая такая...
Если они все передерутся.
Да, хорошая свара, вот что называется, запасся попкорном, знаете ли. Кто... Самое главное соревнование-то впереди. Не заканчивается с тушением олимпийского огня.
А только начинается.
Конечно.
Драчка
наши
под ковёром.
Внутренние соревнования.
Да, антигерои... Им лететь долго, есть чем заняться.
Антигерои России, собственно, вот так вот озаглавлена статья про Леонида Тягачёва. И тут очень цитата его приводится. «От 26 января, то есть почти за месяц до открытия Олимпиады, сказал Леонид Тягачёв так. Я думаю, что Россия реально поборется за место в первой тройке в медальном зачете. Нашими главными конкурентами будут, естественно, сборные Норвегии, Германии, США и Австрии». Ну, с Германией и США он, конечно, совсем не ошибся, потому что, насколько я понимаю, эти две страны лидируют, но там и канадцы на подходе. Вот, ну, я, в общем, как бы с большой болью об этом говорю. Вы не думайте, что меня это все очень радует, потому что ночами не сплю и смотрю Олимпиаду, в отличие от некоторых, как я понимаю, Александр.
Это точно, вообще. Я и даже не включал ни разу. Тут вот работает как-то фоном иногда. Посмотрим, упал, ну, хорошо. 9:30 уже, да, новости у нас
Пашина
на очереди. Оксана Пашина. Да. Через 5 минут продолжим с Александром Пикуленко.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35 российской столицы. Уже пришел Сан Саныч Пикуленко,
да,
чтобы рассказать
утро.
Нам о
доброе
машинах.
Утро.
Но мы не можем начать до тех пор, пока не поздравим Александра Андреевича Параханова с днем рождения.
Ну, понятно, да. У вас там, конечно же...
Нет, ну, Александр Андреевич, поздравить, это святое.
Вы знаете, вот удивительно, как у них почти совпадают даты с Лимоновым. Может быть, какой-то знак зодиака сегодня специальный? Какой сейчас вообще по гороскопу? Что сейчас?
Я тоже знаю.
Я не в курсе. Людмила Стрельцова, ты в курсе?
Людмила Стрельцова.
Никто не в курсе.
Никто не в курсе.
Водолей, может, какой-нибудь. Ой, нет, наверное, рыбы уже. Вот.
Не знаю.
Значит, что?
А что это значит?
Ну, у них должно быть что-то общее.
По-моему, они безумные, все рыбы. Я не говорю конкретно о Лимонове и Параханове.
Тем более, что сейчас, скорее всего, и не рыбы вовсе.
Нет, 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 сейчас действительно рыбы.
Давайте все-таки перейдем к автомобилям.
От рыб.
От рыб, да, и от писателей. Хочу порадоваться, потому что вчера показали новый автомобиль, который был старым. автомобиль, который появился в 1940 году. И в 1940 году это был самый быстрый в Советском Союзе автомобиль. Это вообще один из первых спортивных автомобилей в Советском Союзе. Был он создан конструктором Евгением Агитовым на Горьковском автозаводе. И до этого он существовал только на старых черно-белых фотографиях, очень неясных. И в свое время Александр Николаевич Захаров с Львом Михайловичем Шугуровым, ведя свою рубрику в журнале «За рулем», эту машину нарисовали. И вот однажды юный мальчик Саша Бушуев, читая журнал «За рулем», увидел эту машину. И так она ему понравилась, что, став взрослым состоявшимся человеком на своей мануфактуре кузовной Александра Бушуева, он эту машину воссоздал. Работа заняла 4 года, и машина получилась действительно потрясающая. Машина сделана на базе «М-ки», помните, такой ГАЗ-М1, с двигателем ГАЗ-11. Этот двигатель, кстати, сам Агитов занимался переводом детальных дюймовых размеров двигателя Dodge D5, собственно, который был основоположником этого знаменитого двигателя, в метрическую систему. Двигатель прожил долгую жизнь и дожил до середины 80-х годов, устанавливалось последнее это на ГАЗ-5204, то есть все его знают, потому что масса профессиональных водителей и непрофессиональных тоже училась ездить на ГАЗ-51 с таким как раз двигателем. Так вот, мало того, что была воссоздана машина, это кусочек истории, то есть мы этот кусочек истории теперь можем увидеть живьем, то есть обойти, потрогать, посмотреть, какие инженерные решения того времени применяли.
Давай покажем в веб-камеру картинку и заодно напомним, где же можно обойти и потрогать.
Обойти и потрогать можно будет на олдтаймер-галерее Ильи Сорокина, вот в конце марта как конечно, раз, которая конечно. Будет.
Как обычно.
Вот. И самое интересное, что ученики профессора Строгановки Никиты Розанова, вот этот самый «Вхотемас», не побоюсь этого слова, они взяли и сделали очень интересную вещь. Они разработали к этому автомобилю свое видение дизайновое, как бы это можно было обыграть в современных тонах. И, кроме всего прочего, сделали, ну, они же технические художники, они еще сделали там линию одежды, например, аксессуары. Ну, в общем, потрясающие ребята, талантливые, глаза у них горят. И я специально задавал вопрос, что можно ли вот к вам просто так попасть с улицы? Они говорят, можно, но надо очень любить это дело, как минимум уметь рисовать и еще что-то в голове. После этого я понял, что это замечательно. Все. И вот когда такие вот перемычки с нашей историей, да, когда возрождаются то, что было утрачено, я очень люблю эти вещи, и мне просто радостно за этих людей, причем это частная инициатива конкретная, ну, больных на всю голову людей.
А в чем глобальный смысл вот этой машинки?
В том, что до этого, это самый быстрый автомобиль Советского Союза перед войной. Быстрее его не было. Вот ты представляешь, когда он выезжал на парады, вот этот вот автомобиль, по тем временам это точно так же, как сейчас бы на улице выехал какой-нибудь концепт-кар Женевского салона.
Мало кто замечал его, потому что он так быстро проносился, и никто не успел.
Поэтому он не остался в российской истории.
Кстати, я вам могу сказать, что максимальная скорость, которую развивал этот автомобиль, было ни много ни мало, а 161 километр в час, 161,9 километров в час. По прямой. Ну вот, так что вот такая машина возрождена, и самое главное, что задействованы очень интересные люди в этом всем. И...
Сан Саныч, давай о штамповке, давай про штамповку поговорим все-таки.
Ну, я хочу все-таки закончить.
Да? Извини, я думал уже...
Вот так рождается история, потому что эти машины в свое время были просто порезаны в металлолом. Вот, но мы можем перейти теперь спокойно к новым.
Штамповке.
К штамповке. Я бы хотел к женщинам. После автомобилей как-то всегда тянет к женщинам.
Сан Саныч, кто бы мог подумать.
Ты знаешь, вот
наши... Ну, я слышал про самолеты, но чтобы с автомобилями...
Опять картинки в веб-камеру будем показывать.
Сан Саныч, а если автомобиля нет, то к женщинам не тянет
никогда?
Нет,
не тянет. Это вот, ты знаешь, просто конкретный пример привожу.
Как раз люди жили до автомобиля.
Как рассказал мне товарищ Травин...
После кареты же.
такой он у нас защитник всех угнетенных на дороге, автомобилистов, председатель коллегии правовой защиты, не побоюсь этого слова, автовладельцев, потрясающая вещь. На какую только провокацию не идут придорожные милиционеры, чтобы получить деньги с автомобилистов. То есть добровольно автомобилисты им денег не дают, потому как нарушителей все-таки становится меньше. Это заметно. Так вот, последний рассказ Травина привел меня в полное. Причем, с одной стороны, круглые идиоты. Ну, солдат Швейк отдыхает, да? Но с другой стороны, как надо извращенный, какой нужно ум иметь. Теперь у нас сотрудники ДПС пытаются оштрафовать беременных женщин, находящихся за рулем. По пункту правил, что за рулем нельзя находиться в усталом, болезненном и других состояниях.
Ну, это болезненное состояние. Да. Вот как раз думаю.
Вот ну, с точки зрения инспектора ДПС, беременная женщина, состояние у нее болезненное, и за рулем ей сидеть нельзя. Поэтому они, причем шутки шутками, но отстраняют от управления автомобиля, машину отправляются, как вы знаете, на штрафстоянку. Или пытаются получить штраф. То есть они пугают этих женщин. Я бы вот этих моральных людей с извращенной моралью, не хочу обзывать их нехорошими словами, я бы все-таки вот таких вот за подобные случаи гнал в три шеи из ДПС, потому что, ну, большей подлости я просто даже представить себе не могу. Нет, я могу себе представить, когда они идут человек на откровенные преступления.
Раньше,
да,
бабы в школе, ой, в поле рожали,
вот,
а сейчас уже болезненное состояние.
Вот оно, вот подобную подлость, вот, вы представляете? Вот вы, женщина, да, одна из них даже мать своих детей.
Я училась детей водить.
Даже две. Две обе матери.
Обе матери. Вот. Вот так вот. Это мне говорят, вот реформировать ГАИ. Да невозможно реформировать. Потому что каждый раз я слышу, когда вот такие вещи...
Не, ну, господи, им не понять, они никогда не станут матерями. Стоит выбор, Рено Лаган или Kia Rio Sedan, спрашивает Эльвира.
Бросаем монетку.
Интересный вопрос. Эльвира, для вас все-таки Kia Rio Sedan, объясню почему.
Но с интонациями астролога сказал, для вас.
Вот, с точки зрения дизайна, он ближе к женщине. Все-таки Логан машина более грубоватая для такого, для мужчины, простого такого.
Хозяйственного.
Хозяйственного. А Kia Rio не
мужчина. Отличный вопрос, на самом деле, поступил. Вопрос Пикуленко. Час стою в пробке с передвижением каждые 5 минут.
Угу.
Что лучше, глушить двигатель или пусть себе работает?
Пусть себе работает. Не мешайте машине работать. Пусть себе работает, не надо глушить.
А
не
если бензин
смысла
почти на нуле,
бензин
стоишь в пробке?
Ниже нуля.
И как это сэкономить?
Ты его знаешь, это разгильдяйство. Потому что сейчас, как только у тебя датчик указателя бензина приближается к половине, ты должна бежать, все бросить и бежать на заправку. Иначе ты будешь задавать такие вопросы.
Ну да.
Вот. Конечно, когда у тебя бензин кончается, ты должен шустренько заглушить и медленно.
Ну правда, вот у меня почти он кончился. Последние капли, мне что делать?
Мучиться.
Когда я в пробке стою.
Мучиться. Конечно, глушить.
Глушить.
Ну, ты понимаешь, при
ну,
запуске...
Ну, а что лучше, глушить 5 раз
лучше,
в минуту?
Лучше, когда он, ну, стоит, на, работает на холостом ходу, все-таки меньше потребления.
Я вчера 500 метров проехала под горку на нейтральной передаче, экономя бензин.
С ума сойти.
Ну,
зимой это очень
разумно. Если со скоростью 3 км в час, то думаю, что все хорошо. А вот если, разогнавшись немножко, Антонина, мы рисковали не увидеть тебя сегодня. Спасибо, Сан Саныч. Переходим к новостям от Оксаны Пашиной. Затем у нас спорт, наконец. Наконец-то, давно так не было.
Вот новый разворот.
При четверти 10 в столице на их краткие новости. По инициативе России на данный момент в международном розыске находится более 66 тысяч человек. Об этом в интервью российской газете сообщил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. По его словам, такое количество беглецов накопилось за многие годы участия России в международных механизмах розыска преступников в рамках Интерпола и СНГ. Вместе с МВД мы организуем их международный розыск и при обнаружении в сотрудничестве с МИДом принимаем меры к аресту и выдаче. За год Генпрокуратуры направлены за рубеж более 500 таких запросов. Абсолютное большинство в страны СНГ. В прошлом году по нашим запросам зарубежные партнеры решили выдать в России около 300 человек, сказал Звягинцев. Ливан благодарен России за обещанные в подарок самолеты МиГ-29. Однако не исключено, что ливанские власти попросят заменить МиГи чем-то попроще. Нужно определить место для размещения самолетов, наши технические возможности, понять, каков уровень подготовки наших летчиков и специалистов. специалистов для обслуживания этих машин, заявил в интервью газете «Время новостей» президент Ливана Мишель Сулейман. Издание отмечает, что один МиГ-29 стоит около 30 миллионов долларов. Таким образом, российским налогоплательщикам этот подарок обойдется в 300 миллионов. Западные наблюдатели считают, что Россия передает самолеты ливанской армии в пику США, так как Соединенные Штаты – основной партнер Ливана в военной сфере. В связи с оттепелью в Москве с крыш домов может начаться падение сосулек и снега. Такая погода – настоящая главная боль для автолюбителей. РИА Новости советуют, если на машину упала сосулька, главное – не уезжать с места происшествия. Большинство людей обращаются в УВД, привозят туда машину. В кабинете составляется протокол, а затем в суде выясняется, что протокол был составлен не на месте происшествия, и дело разваливается. Все повреждения сотрудник УВД должен фиксировать на месте. О погоде в Москве: минус 3 сейчас в столице, днем около нуля, обещают нам синоптики, переменная облачность, местами небольшой снег, по области туман, на дорогах гололедица. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Расслабься и послушай. Реклама.
Часто бываете за границей, и вам необходима свобода передвижения. Более 10 лет компания «Берез» успешно оказывает услуги по бронированию автомобилей в ведущих мировых прокатных компаниях. Не выходя из дома, вы можете выбрать автомобиль за рубежом и оплатить его здесь, в России. «Берез». Выгодные условия аренды. Автомобили от эконом-класса до эксклюзивных моделей. Все формы оплаты. Специальные условия для юридических лиц. «Берез.ру». Телефон в Москве. 628-2682.
Если в трех китах два человека пойдут навстречу друг другу с разных сторон магазина, то встретятся они только через 1 час 34 минуты. Выбирайте вместе. Три кита. Крупнейший в Европе мебельный комплекс. Трикита.ру.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем утренний разворот. Мне очень понравилось здесь СМС. А почему Лев читает газеты женским голосом? Или я что-то прослушал? Лев ушел на пенсию? Знак вопроса. Знак вопроса словами написано. Это в СМС-ке. Люди не экономят сообщения. Экономьте, товарищи. Вот заметь, Антонин, каковы все-таки люди, да? Мы с тобой читали прессу сами. Сколько? В течение уже почти полугода. Да? Да. Ну, почти. Ну, да 4 месяца. Что? Хорошо. В течение многих месяцев мы читаем прессу сами по утрам. И никто, ни одна живая душа не спросит, а почему Лев читает газеты голосом Самсонова и Плющева? Ни один не спросил. Только пришла Людмила Стрельцова, сразу все вопросы, понимаешь?
Почитай мужским голосом новости спорта.
Ну а что? Самая главная новость произошла в Тель-Авиве, как обычно. Там на местном стадионе...
Олимпиада?
Там на местном стадионе Рубин сыграл в боевую ничью с ХПЛем 0-0. Это футбол, если кто не знает. Была 1/16 финала Лиги Европы. И вот таким образом ничья-то вроде бы не результативная. А Рубин вышел в ответную, в смысле, в следующую стадию, так сказать, 1/8 финала Лиги Европы. Потому что у себя дома...
Почему после 1/16, 1/8, а не 1/15?
Антонина, это довольно долго объяснять. Очень посоветую тебе в этом смысле сайт учимматематику.ру. Там примерно на таком уровне объясняется все. Почему 1/16, а потом 1/8, а потом 1/4. Вот так, знаешь ли. Там, знаете ли, 16 команд, тут 32 и так далее.
Ты сам-то не понимаешь, видно же, вот прям заметно, что ты не понимаешь, почему после 1/16 идет 1/15.
Если после 1/16 и 1/15 придется всего две команды выкинуть, а так целых 8. Понимаешь, в чем дело?
Конечно, я-то понимаю, Саш, я тебя проверяю.
Главное, на каждой стадии выкинуть побольше команд, понимаешь, в чем дело? Чем больше команд выкинут на каждой стадии, тем лучше. Но все время в два раза уменьшают. И к финалу остаются две, Тонь. В финале всегда две команды, если ты замечал. Что касается Олимпиады, тут много новостей, все они неутешительные, что, в общем, привычно уже за последнее время. Например, женский хоккейный финал прошел без нашей сборной, разумеется, потому что наши и пятое это место не сумели выиграть, шестое завоевали женщины, а финки выиграли, знаешь ли, в овертайме, 3-2 обыграли шведок. В общем, такие были скандинавские хоккейные игры. У женщин фигурное катание Алена Леонова. Она неудачно выступила.
Она
Увы.
Неудачными.
Увы. Вот, 62,14 балла, если кого-то интересует. Не вошла она, собственно, в тройку лидеров. По итогам короткой программы она лишь восьмая. В этом виде европейские спортсменки вообще не блещут, прямо скажем. Итальянка Каролина Костнер пока лишь седьмая. Впереди спортсменка из Южной Кореи Юн На Ким, вот так произносится. А на втором месте Мао Асада из Японии. Канадка Джоанни Рошет замыкает тройку. Вот так фигурное катание у женщин происходит. Что касается вообще... Надо бы итог, конечно, в конце подводить, но я, так сказать, на кульминации сейчас подведу некоторые итоги.
Олимпиады?
Да, по золоту. По золоту мы на 10-м месте, если вот только золотые медали считать. Остальные как бы...
Все, у нас больше шансов нет, ничего не будет такого, где мы можем что-то выиграть.
Практически. Хоккей, вот ждали хоккей. Людмила Стрельцова сейчас она добавит.
Но у нас есть мужская эстафета биатлонная еще.
Вот.
Мне кажется, что мы, ну, если не золото, то ну, можем побороться, мы за пьедестал.
Вот,
если не золото, то платину.
Да,
у нас в фигурном катании.
В последнее время модно завоевывать платину, знаете ли.
Алюминий.
Тем более, что никто не знает, где она лежит, а мы знаем. По очкам, по баллам, так сказать, в хорошем смысле по очкам, 7-е место занимают. То есть, как считать? А если по всем медалям, вот планом по валу, что называется, в валовом продукте, 5-е место.
А если по количеству селебрити там?
По количеству селебрити, я боюсь, что нам нет никаких равных там. Ну, я не знаю, кто, кстати, из других стран, из наших очень много говорят. Русский дом там очень славится. Между тем, ведущие двоеборцы пожаловались на несправедливые условия олимпийских соревнований. Замечу, не только российские. Более того, там российские-то и, так сказать, не могли претендовать особенно ни на что. Вот они пожаловались, что в первой части состязаний, прыжках на лыжах с трамплина, спортсмену пришлось выступать в ветер, дождь и в снегопад. По ходу соревнований погода ухудшалась, двоеборцы... которые прыгали последними, а это право предоставлялось лидерам сезона. Им достались более тяжелые погодные условия, чем стартующим первыми. Вот так. Это породило недовольство у ряда участников. Теперь, что касается сегодняшнего дня. Да, эстафета биатлона, она будет ведь не сегодня. По-моему, она в субботу,
Да. Субботу,
которая у нас уже будет воскресеньем. Угу. Да, из-за разницы во времени. Да, 26 февраля в 22:30 по московскому времени, между прочим. Я набрал вам. Извините, 26 февраля в 22:30, как мне написали знающие люди. Сегодня будет вообще 7 комплектов медалей, 3 финала в шорт-треке. Мужчины 500, женщины 1000, мужская эстафета 5.
Дети полторы.
Ну, так. Канадки и шведки, между прочим, выяснят между собой, кто же из них сильнее в тёрлинге. Ну, в кёрлинге, в смысле. Горнолыжницы разыграют медали в слаломе, а сноубордистские в параллельном гигантском слаломе. И вот действительно главное для российских болельщиков событие, подтверждаю по второму источнику, мужская эстафета в биатлоне 4 по 7,5 километров. По большому счету можно рассчитывать на 2 медали. В сноуборде Екатерина Тудигешева, чемпионка мира 2007 года, и вот в биатлоне. Кстати, ну, в Турине Тудигешева была 5-й. Можно надеяться, что с тех пор как-то, так сказать, улучшился результат. Швеция, Канада, я уже сказал, будет финал в кёрлинге. А у мужчин норвежцы, неожиданно бодро прошедшие квалификационные турниры, поразившие воображение зрителей своими пестрыми брюками, сыграют со швейцарцами. А соперник главного фаворита сборной Канады определится в дополнительной игре между Швецией и Великобританией, если кто не знает. Возвращаясь к нашей эстафете. Всех, я так понимаю, заинтересовал, потому что осталась там какая-то надежда на медаль. С составом уже практически определились. Вчера на собрании объявили. Но по этапам пока старший тренер отказался, говорит, по этапам. Вообще, в целом, да, а по этапам нет. Сейчас будет официальная тренировка. Пристрелка. После пойдут подавать заявку и расставят спортсменов по этапам. Тренерский состав и команда решила выступать тем же составом, который выиграл эстафету в Рупольдинге. Мы все помним хорошо. Вот. Ребята готовы хорошо, говорит тренер. Естественно, они будут бороться, отдадут все силы, потому что это последний старт на Олимпиаде. Будут биться за каждый метр. Ответственность огромная, они все это прекрасно понимают. Значит, еще, кроме того, два заезда пройдут в экипажах четверок у бобслеистов. Там на следующий день соревнования, уже окончательные, которые определят победителей. Ну и, может быть, тоже какая-то медалька-то будет, потому что двойки наши завоевали бронзовую медаль. Вот, всем запомнившийся Алексей Воевода с Александром Зубком. Ну, Воевода, такая запоминающая фамилия. Вот, но... Один из наших сильнейших разгоняющих, как раз-таки Алексей Воевода, не выступит в турнире «Боба в четверок», потому что, значит, неожиданно возникла эта мысль, но по здравому размышлению решили не ломать устоявшиеся, обкатанные на последних этапах Кубка мира сочетания. Ну, кстати, всегда вот такая дилемма стоит. Выпускать того, кто проявил себя, вот в теннисных командах, например, тоже. Выпускать тех, кто проявил себя, или сыгранные пары выставлять. Вот тоже. Так, посмотрим.
Евгений Спензе нам пишет, что имя спортсменки Алены Леоновой может произноситься как скороговорка. Ты пытаешься понять, в каком она виде спорта выступает, ты только что
не рассказывал. Нет, это в фигурном катании, я знаю. Знаешь, не надо меня вот подлавливать. Я просто подумал, а как, что тут такого скороговорнического? Не знаю, я еще подумал, может, я путаюсь с палиндромом? Нет, нет. Не знаю, хорошо, может быть, у вас такое чувство языка тоже имеет право, знаете ли, на существование.
Давай ну, о погоде уже.
Да подожди, и наконец, Дмитрий Медведев вроде бы, по данным CBC, отменил свой визит в Ванкувер, хотя в консульстве нашем утверждают, что это не совсем так, и, может быть, он не приедет просто на хоккейный финал, на который планировал, ну, ожидал же, мы же все ждали, что наш в финале сыграет, вот, причем что-то обязательно с канадцами, с которыми в 1/8 как неожиданно стряслось, вот, а финала не будет, и поэтому в консульстве говорят, что Дмитрий Медведев приедет на закрытие, ну, посмотрим, CBC пока
что
считает,
что это... Что случилось со сборной на Олимпиаде? Будет. Сборная чебурахнулась.
Это кого цитировал сейчас?
Евгений из Санкт-Петербурга.
Молодец.
А совсем даже не Владимир из Санкт-Петербурга.
И о погоде.
Вот новый разворот.
В Москве 10 часов 7 минут. Доброе утро. Антонина Самсонова, Александр Плющев.
И Людмила Стрельцова.
Да, она сегодня обозревает прессу, ну и так заодно осваивается в нашем эфире. Впереди мы поговорим...
Саша, это мы осваиваемся в ее эфире.
Это правда, мы осваиваемся в ее присутствии, я бы так сказал. Но я же не могу этого признать вот так, как ты, лихо. Через несколько минут мы поговорим о перспективах объявления очередной амнистии, самой большой за постсоветские годы, между прочим. В 10 часов 35 минут речь у нас пойдет об армии в очередной раз, о перспективах пойти туда служить для некоторых категорий наших граждан. И ваше мнение, ваши вопросы, ваши звонки. СМС +7 985 970 45 45, телефон 363-3659. Прервемся.
Неэфирное эхо.
Если бы вопрос о дне рождения Красной Армии решали военные историки, то они, скорее всего, сдвинули бы дату ее рождения с весны на осень 1918 года, пишет журналист Петр Романов.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Реклама. Как сделать эффективную рекламу и сэкономить? Подключите услугу «Корпоративный гудок» от МТС и замените гудки ожидания на мобильных телефонах сотрудников на важную деловую информацию. Услуга оказывается компанией-партнером МТС ИММО. Узнайте больше на нашем сайте. МТС. Оператор бизнеса.
В гостином дворе пройдет 22-я международная выставка российской и зарубежной недвижимости «Домэкспо». «Домэкспо» — это широкий выбор объектов недвижимости, выгодные цены и полезные консультации. Мы ждем вас с 25 по 28 февраля в гостином дворе.
Я буду ждать тебя. Реклама на эхе. 959-0551.
Разворот.
10 часов и 9 минут российской столицы. Мы переходим к главным событиям, главным новостям.
Ты знаешь, единственное, что я хотел оговориться о двух новостях спортивных. Я тут, конечно, немного пропустил. Во-первых, это то, что закончили одиночные выступления у женщин, закончены. Российские фигуристы, фигуристки, вот понравившиеся вам с Евгением из Питера, да, имя Алена Леонова и Ксения Макарова выполнили поставленную самим себе задачу минимум, вошли в десятку сильнейших, но в призеры не вошли. А золотую медаль, как и планировалось, что называется, завоевала Юн Аким из Южной Кореи, ну, планировалось после обязательной программы Мао Асада, Япония на втором месте, Джоан Рашет из Канады замыкает тройку лидеров. Ну и, наконец, то, что Медведев таки поедет в Ванкувер, но не поедет на хоккей. Потому что там наши не играют, что туда, собственно говоря, ездить. Вот, вроде бы посетит. Это говорят в российском консульстве в Канаде. Ну, посмотрим, как оно там будет уже ближе к завершению игр.
Ну, а сегодня газета «Коммерсант» пишет о том, что в Комитете Госдумы по законодательству вчера заявили о масштабной амнистии, которую готовится провести государство к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Из тюрем предположительно планируется досрочно освободить до 45 тысяч заключенных, осужденных за хулиганство, мелкие кражи и другие нетяжкие преступления. Всего же под амнистию может попасть до 300 тысяч человек. Об этом вчера рассказал Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. По его словам, под амнистию попадают также ветераны войны, инвалиды и лица, совершавшие нетяжкие преступления, которые составят основную массу амнистируемых граждан. Газета «Коммерсант» приводит историю вопроса амнистия к Дням Победы, которая случалась и в России, и в Советском Союзе. И действительно, за долгое время это одна из самых массовых амнистий. Но вот в современной России амнистии в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне проводились трижды, но не были такими массовыми. Ни одна из них не побила рекорд 1994 года, когда в связи с принятием Конституции были прощены 345 тысяч человек. В 1995 году от наказания освободили 131 тысячу человек. В 2000-м 206 тысяч, в 2005 году немногим более 200 тысяч фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и работников тыла. И вот в 2010 году с перерывом в 5 лет по отношению к предыдущей амнистии массовой, может быть, освободят до 300 тысяч человек. Ну, вообще, достаточно большое количество амнистий случалось уже на нашем с вами памяти, на нашем с вами веку. И, с одной стороны, это, конечно, ну, это гуманитарная, в общем, история, гуманитарная акция, можно так сказать. И гуманистическое прощение – это замечательное прощение, приуроченное к таким важным датам. С другой стороны, я могу понять опасения тех людей, которые говорят, что вот люди, не отсидевшие, не отдавшие долг родине, не исправившиеся.
Долг родине, хорошо сказано.
Ну, в каком-то смысле, да. А не исправившиеся выходят на наши улицы. 300 тысяч человек. Может быть, по сравнению со всем населением нашей страны, это капля в море. Может быть, мы ее не почувствуем. А может быть, почувствуем. То есть, а может быть, эти люди там сидят, но сидеть не должны были бы, учитывая то, что мы знаем о том, как нас судят, какова статистика обвинительных приговоров. И вот, например, Лев Пономарев говорит, что по уголовным преступлениям и обвинениям российские суды выносят лишь 0,5 оправдательных приговоров. Может быть, эти люди и не должны были сидеть.
А что вы думаете по этому поводу, с одной стороны? С другой стороны, вот что вы думаете по этому поводу, лучше присылать на смс. +7 985 970 45 45. По телефону же мы хотели бы услышать тех людей, которые помнят, хорошо помнят советские амнистии, две крупных советских амнистии. Прежде всего, конечно же, «Холодное лето» 1953 года. И вторая амнистия, это, если мне не изменяет, 87-й.
Да, 70 лет Октябрьской революции, тогда от исполнения наказания освободили 800 тысяч человек.
Я вот вспоминаю 87-й год, как раз смотри, мне, получается, было 15 лет. Я не помню, чтобы по улицам разгуливали уголовники, там или люди хоть как-то на них похожи, и без того, в общем, страшно жить было. Но дело не в этом, а в том, что вот родители мои между собой разговаривали, они говорили, что это может быть страшно, реально, это может быть страшно, потому что вот, и приводили в пример как раз 53-й год, когда оба они были детьми, И, соответственно, их родители тоже об этом говорили. Тоже они как-то не почувствовали на себе с одной стороны, но с другой стороны разговоры об этом всегда велись. Как вы полагаете, что к чему это приведет?
В 53-м году просто освободили 1 200 000 человек, но это, в общем, сопоставимо с амнистией 87-го года, когда освободили 800 тысяч человек. И это, может быть, и было ощутимо. Другое дело, у меня есть большие сомнения, что в среднем те люди, которых освободят во время амнистии, их там средний портрет сильно отличается от всех остальных. Другое дело, что в России безработица, как известно, и где будут трудиться освобожденные люди, это тоже большой вопрос.
Плюс 7-985-970-45-45. СМС работает для тех, кто хочет выразить свое мнение по этому поводу, и мы обязательно его зачитаем.
И Артур спрашивает, подпадает ли Ходорковский под амнистию. Нет, судя по тому, что написано в газете «Коммерсант», не подпадает, потому что статьи не те, да, потому что осужденные за хулиганство, мелкие кражи и другие нетяжкие преступления.
Да. 363-3659 для тех, кто помнит предыдущие амнистии, хорошо это или плохо. Алло. Может быть, кто-то попал сам под них. Алло.
Доброе утро. Здравствуйте. Вас не слышно в нашей студии. Вероятно, вас слышно в эфире, но, к сожалению, в студию звук не идет.
Нет?
Алло. Давай еще раз.
Давай попробуем. Может быть, что-то получится с другим телефоном.
Алло.
Алло.
Да. О, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, вот я был дважды судим. И один раз попадал под амнистию. Вы знаете, амнистия – это вообще вещь такая. Если человек, будучи еще под следствием, после суда, захотел стать на пути исправления, он станет. Если же эта амнистия там застигла его в тот период, когда он находится и не думает вставать, то он и не встанет. Так что страшного в этом вообще ничего нет. Надо, самое главное, понимаете как, чем человек дольше находится в тех местах, он больше портится.
Ну, понимаете, в чем дело? Речь же о чем идет? Чего опасаются люди, ведущие такие разговоры, и мы, в том числе, мы же ведем этот разговор, это того, что единовременно, одномоментно выходит 300 тысяч человек. Осужденные, в том числе и за кражи. Знаете, очень неприятная вещь, когда тебе карманы разрезают, например.
Ну, знаете, выпускают, как правило, лиц, осужденных за менее тяжкие преступления. И в розыске у нас находится намного больше человек, чем будут освобождены. Так что в этом страшного
ну,
ничего
и, нет. Ну и еще увеличим это количество, правильно?
Да, самое главное, понимаете, то, что государство у нас о них заботиться совершенно не будет. И не будет думать о том, как бы их какой-нибудь трудоустроить, как бы им куда-то помочь. Вот в этом-то сама сложность того, что такое большое количество людей выйдут, не найдут себе применения и могут опять попасть куда в какую-либо историю.
Вы считаете, что государство должно помогать им?
Обязано. Это тоже люди государства, понимаете?
Ну, как-то я думала всегда, помоги себе сам.
Ну, или выпустили досрочно, и слава тебе, Господи.
Ну, да, и уже так, спасибо.
Ну, тогда и не надо платить государству налоги. Зачем тогда им платить налоги, если государство тебе не думает? Зачем тогда стараться ради какого-то государства?
Нет, смотрите, тут немножко не такая история. Я плачу налоги, чтобы... Вот я работаю, плачу налоги, чтобы государство обо мне заботилось. Я не хочу платить налоги, чтобы государство мои деньги перераспределяло в пользу тех, кто мог бы так же, как и я, работать и сам о себе заботиться.
Ну, почему же? Ну, посмотрите...
Но чем я хуже человека, который выйдет из зоны? Я не понимаю.
Ничем не хуже.
Тогда почему мои деньги должны государство тратить на него?
Подождите, а чем этот человек, который выйдет, хуже... ну, я не хочу вас обидеть, там, хуже вас.
Он ничем меня не хуже, поэтому я не прошу у него денег.
Ну, надо помочь. Человек же попал в такое положение, что ему надо помочь.
Он сам туда попал.
Хорошо, мы отходим от темы, извините, ради бога. 363-3659 для тех, кто помнит предыдущие амнистии и на их примере может, так сказать, хорошо это или плохо, амнистирование 300 тысяч человек, причем далеко не все из них безвинно осужденные, наверное, я так представляю себе, хотя мы, наверное, понимаем, что есть и люди, которые по сфабрикованным делам. Хотя, с другой стороны...
Не по сфабрикованным, а просто по статистике оправдательных приговоров. Все-таки 0,5 оправдательных приговоров, эту статистику приводит, опять-таки, Лев Пономарев, глава движения за права человека. Мне кажется, это маловато.
363-3659, алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я, как и предыдущий ваш слушатель, тоже был дважды осужден. Первый раз я попал под амнистию. Вот, причем оба раза я сидел в Беларуси, в Минске.
А в каком году вы попали под амнистию?
В 2003 году. Угу. Там, ну, там проводится амнистия регулярно. И я вам скажу тоже, ничего страшного в этом нет. Люди выходят, причем... осознаешь, вот, и как бы там, как вы выразились, исправился, ну, буквально в первый год, наверное, вот, потому что, как правило, следствие проводится там, ну, около полугода, наверное, вот, все эти вот следственные действия, потом суд, все дела. Вот,
и... Интересно, вы дважды были судимы, вы второй раз вышли, после второго раза вышли по амнистии, правильно?
Нет, после первого.
То есть после первого вышли, вас простили, и вы снова попали?
Ну, понимаете, попал, потому что попал первый раз, поэтому второй раз пошел как бы следом за первым. Если бы оба раза они были преступления такие, ну, не тяжкие и, можно сказать, по глупости. Uh-huh. Вот. Вот, потому что после первого раза я вот вышел на свободу, работы практически не было, вот, пришлось как-то вот, ну и потом, как сказать... Вот эти вот связи, которые завязались там, они подействовали, скажем так.
Понятно, спасибо большое. 363-3659. Еще, может быть, кто-то из людей помнит, из наших слушателей помнит эти амнистии, особенно советские. Сейчас еще смс у нас есть, я обещал, между прочим, читать.
Ну, тут есть просто блещет гуманизмом Люда, без амнистии воров щипачей предостаточно, например.
Не, ну она имеет в виду, что... может быть, по-разному можно ее трактовать. Можно, что амнистия ничего не изменит, их и так очень много.
А может быть, их достаточно, и не надо еще амнистировать.
Освобождать и желательно побольше женщин. Жалко их, пишет Евгений.
Амнистия – традиция совкового халуйства, на праздники делать подарки с боярского плеча, пишет нам Алекс. Вы предлагаете отменить амнистии вообще? Они вообще существуют не только в странах с постсоветским наследием.
Ну, кстати, мы можем сделать и голосование через несколько минут буквально по нашим интерактивным телефонам. Пока 363-3659. Алло. Алло, алло. Да, здрасте.
Добрый день. Я могу говорить, да?
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Светлана, это Санкт-Петербург. Я хотела выступить как работодатель. Сейчас предыдущий выступающий сказал, что он вышел на свободу, но при этом не смог найти работу. Я могу сказать, что я как работодатель никогда не возьму на работу человека, который сидел в тюрьме. И здесь как раз задача государства помочь людям найти работу. Есть социальная работа, а не для того, чтобы человек искал вот эти свои старые связи, и уже после этого, ну, возвращался на тот же путь, с которого он мог бы уйти, если бы мы помогли.
Светлана, ну, я с одной стороны могу вас понять, но и эта логика того, что, конечно, лучше сотрудник без судимости, чем сотрудник с судимостью, она действует при прочих равных. Но мы с вами понимаем, что в России от сумы тюрьмы не зарекайся, и что действительно в тюрьму попадают не всегда и далеко не всегда люди, которые действительно достойны и заслуживают такого наказания.
Тем не менее, я не хочу разбираться и входить, ну, у меня есть свои проблемы, у меня есть своя семья, у меня есть родные, близкие, сотрудники, которые работают. Мне этого достаточно. Я не готова выполнять вот эту социальную роль, которую должно выполнять государство. И я уверена, что многие работодатели, они скажут то же самое, что и я.
Ну да, правильно, я... правильно. То есть, черт его знает, так сказать, он справедливо сидел, несправедливо. Даже если несправедливо, так что стало? Мало ли чего он там на зоне нахватался,
почему
правда?
Почему должен работодатель, с другой стороны, брать на себя эти риски? Ведь
да.
Так достаточно рисков.
Да. Ну, я просто логику рассказываю. Ведь так, правда?
Тем более, что есть большое количество людей, которые не сидели в тюрьме, и я имею возможность выбора. Я могу взять на работу тех, кто не, ну, кто не имеет преступного прошлого.
Вот вопрос только в том, является ли дискриминацией, да? Ведь
да,
нельзя,
да,
нельзя там, допустим, при прочих равных предпочитать мужчин женщинам, да, в качестве сотрудников.
Согласна.
Инвалидов и инвалидов.
Женщинам,
мужчинам и так далее. Является ли дискриминацией то, что при прочих равных вы выбираете человека без судимости?
Безусловно. Но дело в том, что я частная фирма. И я, например, вот лично я, это малое предприятие, и 15 человек, которые у меня работают, я за них отвечаю. Я им даю работу, и я, ну, мне нужны работники, которые будут работать, а не которые могут у меня что-то украсть или, ну, создать мне проблемы ну, в текущей трудовой деятельности. Поэтому государство – это как раз тот аппарат, который должен заботиться о всем обществе, в том числе и о людях, которые оступились. Я считаю, что в нашем государстве вообще очень мало делается для того, чтобы человек мог себя чувствовать, ну, социально значимым. Поэтому наверняка существуют какие-то в других странах программы, которые позволяют людям, которые вышли из тюрьмы, найти какие-то социальные работы. А дальше, как вы правильно сказали, это ваша проблема, то, что вы совершили правонарушение, попали в тюрьму, а дальше вам дали шанс. Пускай это низкооплачиваемая работа, пускай это не те условия, но у вас есть возможность зарекомендовать себя как хорошего работника. И дальше, когда ко мне приходит человек, пускай даже судимость, я не знаю, там эти, ну, как бы, информация о судимости ведь нигде не указывается. Просто есть трудовая книжка, где есть пробелы в работе. Да? Mm-hmm. То есть, вот. И дальше, когда человек приходит ко мне, у него есть послужной список нормальный, есть какая-то рекомендация с предыдущего места работы, для меня тогда уже не будет существовать эта дискриминация, что человек сидел или не сидел.
То есть какой-то другой предприниматель, а не вы сначала.
Да, должен сначала. Да, спасибо большое. Ну, имеется в виду, что государство на общественных работах, там на общественных работах человек себя проявит и так далее.
Вот еще фонтан гуманизма Владимир Гришин. Из Тулы надо ввести норму, чтобы освобожденные, неважно по какому поводу, лет так 5 проходили трудотерапию в местах не столь отдаленных за 101 километр.
А, ну то есть ты мало того, что отсидел еще 5 лет.
Да.
Это, по-моему, очень так нормально.
Поражение в правах.
Мне тоже нравится, молодец Владимир Гришин, он, так сказать, светоч отечественного гуманизма. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Георгий Питер.
Да, Георгий.
Ну, по поводу амнистии, лично, я вот за то, чтобы амнистии меньше применялись, но больше применялись, то есть амнистия ведь это огульно, ну, по широкому кругу ли. Вот, но чтобы больше применялось условно-досрочное освобождение.
Это хорошая мысль.
Мы тоже за добрые, светлые,
да,
вечные.
Да, абсолютно. Спасибо вам большое. Действительно.
Нет, это серьезно.
Гуманизация,
так,
российского законодательства – прекрасная вещь.
Правовые нормы,
тем не менее,
отсутствие правового нигилизма, честные суды и все такое прочее.
Немного о другом сегодня.
Система.
Немного о другом, если позволите. Я повторюсь, может быть, мы немножечко отошли от главной темы, но повторюсь вот к чему. К тому, что, может быть, кто-то помнит амнистию 53-го или 87-го года. А как вам тогда показалось, сказалось ли это амнистия на состоянии преступности, в общем? Вот по атмосфере чисто, там, я не знаю, страх, не страх, может быть, уличная, карманная преступность и так далее. Тем более, что освобождают по нетяжким статьям, как правило, всегда. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Александр. Москва. Значит, в чем тут проблема-то, что 90% людей возвращаются обратно из этих 100% амнистированных. Вот в чем проблема.
Но людям все равно можно дать шанс, несмотря ни на
что.
Ну,
шанс, конечно, давать надо обязательно. И по поводу работодателя, вот, допустим, тоже самое. Если человеку оказать доверие, ну, создайте для него условия, любой человек, который даже не осужденный раньше был, он украдет. Ну, можно сказать, многие. Но тот, кто, как говорится, уже побывал там, он прежде всего подумает, стоит ли украсть, стоит ли лишение свободы, там, допустим, тех вот благ, которые он уже когда-то испытал и, ну, и потерял все.
Ну, это чисто теоретически говорить или на основе какого-то опыта?
Ну, у меня 5 лет. Было опыта. Поэтому скажу, это очень, очень серьезно.
Понятно, спасибо вам большое. Мы продолжим, может быть, чуть-чуть эту тему, в том числе и с голосованием, раз уж обещали, после новостей от Оксаны Пашиной.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
Я вижу огромное число звонков, которые поступают к нам на телефонную линию, но можно ее сейчас совершенно спокойно освобождать, потому что мы начинаем голосование. И вот что мы хотим обсудить. То же самое, что, собственно, обсуждали и голосом. Это поддерживаете ли вы проект амнистии, который внесен в Государственную Думу по освобождению 300 тысяч человек, около 300 тысяч человек, по нетяжким преступлениям. Если вы поддерживаете подобную инициативу, то голосуйте 660-06-64. Если не поддерживаете, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Антонин, напомни, пожалуйста, еще разочек.
Итак, стало известно, что в Госдуме заявили о том, что они намереваются сделать масштабную амнистию. 300 тысяч человек под нее может попасть. Если вам нравится эта идея, если вы поддерживаете проект амнистии, звоните по телефону 660-0064. Если вы против массовой амнистии, 660-0065. Давайте почитаем смс-сообщение. Очень много пришло. Пришло смс-ок за время нашего разговора об этой амнистии. Все спрашивают сначала про Ходорковского. Ходорковского амнистировать не будут. Даже в проекте такой возможности не предполагается. Если осужденным не создавать условия для социализации, большинство вернется назад, пишет нам Александр. Это косвенно подтверждается теми звонками, которые мы получили. Среди них были люди, которых амнистировали, но потом они снова получали тюремные сроки. По таким амнистиям из ООН почти не выходит, кроме женщин и детей. Коснется в основном тех, кто сейчас под судом, пишет Михаил из Питера.
Я не знаю, смотри, только из наших звонив, как минимум один, по-моему, человек
был не женщина и не дети.
По амнистии, да, и ни тем, ни другим не считался.
Содержание гражданина в тюрьме – это тоже наша аналогия. Социальная адаптация дешевле провокации рецидива, пишет Зураб из Махачкалы. Действительно, но мне кажется, что содержит гражданина в тюрьме за такие копейки и так дешево. В день стоит его еда, и так мало на это тратится, что всяко, если с точки зрения экономии, всяко налогоплательщикам выгоднее. Чтобы
а сколько он может шить варежек при этом?
Да, но они не пойдут в бюджет, я боюсь.
А куда же они пойдут?
Иногда они идут, кстати, на его собственное обеспечение. Да. В хорошем случае.
Напомню, если вы поддерживаете амнистию, то 660-06-64, нет, 660-06-65, и тут довольно неожиданный результат. Пока у нас вырисовывается, еще поголосуем около минуты.
Ну что, там все блещут гуманизмом?
Как тебе сказать? Давай, читай.
660-06-64 для тех, кто за амнистию, 660-06-65 за тех, кто против. Ты тоже почитай, пожалуйста.
Тюрьма на то и называется исправительными учреждениями, что исправление должно происходить именно там, а не после выхода из нее, иначе тюрьмы бессмысленные.
Но, с другой стороны, наш слушатель сказал, что те навыки, которые он приобрел в тюрьме, как раз и способствовали тому, что он получил второй срок после амнистии.
Ну что ж, пожалуй, пора и закончить с голосованием. Смотри, как 56% проголосовавших ровно поддерживают амнистию, и 44% не поддерживают. Практически пополам разделились мнения. Я, честно говоря, думал, что тех, кто поддержит гуманистично настроенных людей, будет больше. Вот, судя по звонившим просто. Даже не потому, что я так считаю, например, или так мне бы так хотелось, а просто по звонившим.
Ты знаешь, мне кажется, эта история очень похожа с благотворительностью. В ней есть что-то общее с историей с Бахминой. Когда мы собираем деньги на благотворительность просто так, в общую кассу, то люди скорее не готовы жертвовать. Когда вы знаете отдельные истории отдельных людей, то вы готовы их прощать и им помогать. И здесь то же самое. Вам не интересны судьбы преступников, судьбы людей, которые сидят сейчас в тюрьме, и поэтому вы так сдержанно реагируете на амнистию. Если бы вы знали каждую историю в отдельности, возможно, голосование было бы совсем другим.
Как пелся в известной песне группы «Наутилус Помпилиус», смотря в сторону Людмилы Стрельцовой, проведшей в сопровождении этой группы долгие годы. И в одну тюрьму из другой тюрьмы нас разбудили в такую кромешную рань. Давайте об армии поговорим прямо сейчас. Ну, буквально там у нас осталось 20 минут.
Эстетично.
Вот посвятим.
Ты перекинул.
А вот так вот, мостик, знаешь, мостик, собственно говоря. Здесь две темы есть. Во-первых, даже и больше, честно сказать. Мы сегодня выбирали утром. Там была тема провала армейской реформы. Но мы подумали, что нашего скудного у Мишки познания в этой области недостаточно, чтобы нормально обсуждать как-то. А вот тема призыва и призывной кампании вполне нас касается. Ну, меня, как в свое время этого призыва избежавшего, жду ваших осуждающих СМС по +7 985 975 45 45, и Антонину как матери мальчика, как матери будущего защитника Родины, которого, я думаю, она всячески готовит к службе в вооруженных силах. Что настроение у нее как-то стремительно портится.
Вчера оно испортилось после того, как в эфире Rush Today телеканала выступил начальник генштаба Николай Макаров. Он рассказывал о том, как проходят военные реформы. И, отвечая на вопрос, он сказал: мы не переходим на контрактную основу, более того, призыв мы увеличиваем, а контрактную часть уменьшаем. Молодым людям призывного возраста, пишет сегодня «Ведомости», их родителям следует больше опасаться очередных наборов в армию. Российская военная руководство не намерено отказываться от всеобщей воинской обязанности. Наоборот, Минобороны планирует увеличить число рекрутов. А это значит, что призывать, во всяком случае, в этом сезоне будут еще жестче, еще тщательнее будут отлавливать всех тех, кто хочет от армии откосить. Но, знаете ли, на каждое оружие есть свое как-то противооружие.
На каждый меч есть свой щит.
На каждый меч есть свой щит.
Да, я тут вставлю специально для Плющева от Владислава из Санкт-Петербурга смс-ка. Служить в вооруженных силах России – почетная обязанность каждого мужика. А те, кто шифруется от армии – недоумки и маменькины сынки. Уж годик отслужить в армии, ну, никак не тяжело. Я сам служил и срочную, и по контракту.
Мне всегда нравятся такие сообщения. Ужасно нравятся.
Слава России.
Да, ну, ради бога. С другой стороны, Николай из Москвы, у которого два сына, написал нам еще в 9:23, когда мы только заговорили об этом. По существующему закону родители обязаны заботиться о жизни и здоровье своих детей. Спасти от армии, пишет он, прямая обязанность родителя.
А, кстати, забавно выглядят родители, которые сначала присылают такие смски в эфир. Я сам служил, это обязанность мужика, а потом отмазывают своих деток от армии.
Ну, всякий случай известен. 363-3659. Каким образом вы поступаете со своими сыновьями, если они у вас там призывного, до призывного или там... Какого? Призывного или до призывного возраста? 363-3659. Если у вас какие-то средства, или вы там готовите к армии, всячески, значит, стараетесь подготовить, собираете ли справки, подготавливаете ли выезд на обучение за границу, ну и так далее. Какие-то другие способы, иные. У Антонины был тоже какой-то прекрасный пример, который она мне до эфира рассказывала.
Ну, пример, да, был с ресурса Башорк. Это примерно то же самое, что анекдот.ру, написанное руками пользователей. Но мальчик там откашивал от армии очень правильно. Он побрился, надел такую полусудафонскую одежду, всячески косил под только что демобилизовавшегося товарища. За что ему были высказаны респект и уважуха от тех людей, которые его как раз в эту армию должны были загрести.
363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Я прослужил в армии 28 лет. И вот, представьте, если развалили сначала армию, а потом пытались ее собрать, когда выкатили все умы из армии, и сейчас приходит молодое поколение офицеров, которые не могут и некому их научить правильно воспитывать солдат. И какая может быть сейчас дисциплина в армии? Поэтому сейчас все и идет так, что родители прячут своих детей.
Скажите, а у вас дети есть, сыновья, я имею в виду?
Да, у меня
племянники, там,
дочь. Они отслужили. Сын отслужил в армии.
Сын отслужил.
В каком году он пошел в армию?
Сейчас скажу, 90...
98-й год.
О, в лихие 90-е, что называется.
Да, в лихие 90-е.
Ну, 98-й год. Я так понимаю, слава богу, все нормально.
Да, все нормально. Но смысл в том, что вот так же, как в России велась, вернее, в Советском Союзе антиалкогольная пропаганда, вырубили весь виноградник, точно так же поступили, когда переходила армия на контракт, все умные ребята ушли из армии. И осталось там, вот представьте, кто. Кому мы, некуда деться.
Мы, да, мы замолчали, представляя, кто же там остался. 363-3659, ваши звонки по этому поводу, что вы предпринимаете для своих детей. Может быть, вы их настраиваете на службу в армии, может быть, нет.
Насколько я знаю, если получить новости. Тюремный срок, то в армию не возьмут.
А теперь будут по новым поправкам собираются призвать. Вот в этот призыв как раз собирались призвать...
С любым сроком? За любое?
Нет, после, естественно, отбывания заключения. Не знаю насчет любого или не любого, но есть, кстати, в... планах, у которых сегодня пишут сегодняшние газеты. Давайте на 2 минуты прервемся на новости, потом продолжим про армию.
Разворот. Последние экономические новости.
10:45 в столице, на эхе краткие новости, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. На Алтае заведующую акушерским отделением гинекологической больницы за смерть ребенка наказали штрафом 80 тысяч рублей. По данным следствия, ребенок погиб из-за неправильно выбранной врачом тактики ведения родов. У женщины имелись показания к кесарево сечению, однако врач принял решение о ведении родов естественным путем, сообщает Тартас. Кроме штрафа, суд лишил заведующую права заниматься медицинской деятельностью в течение 3 лет. Власти КНДР задержали 4 граждан Южной Кореи. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Как заявляет Северокорейское информагентство, расследованием дела занимаются компетентные органы. Никакие подробности не сообщаются. Если данные о задержании граждан Южной Кореи подтвердятся, то это будет уже 3-м случаем задержания иностранных граждан по обвинению в пересечении границы КНДР за последние 2 месяца. Напомню, 25 декабря прошлого года пограничники задержали американца корейского происхождения Ричарда Парка, который по льду реки Туманной перешел границу КНДР и Китая. 25 января Северная Корея заявила о новом задержании американского гражданина, однако МИД США эту информацию не подтвердил. Турецкий поп-певец Таркан был задержан в Стамбуле в ходе антинаркотической операции. Как сообщают зарубежные информагентства, вместе с певцом в полиции оказались еще несколько турецких знаменитостей. Всех их допрашивают, обвинения пока никому не предъявлены. Около 2,5 градусов ниже нуля сейчас в столице. Днем сегодня от плюс 1 до минус 1 градуса ожидают синоптики. Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. По области туман, на дорогах гололедица. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
10:47. Продолжаем с вами обсуждать... ваши действия в отношении предстоящего призыва в армию, а он будет шире, я так понимаю. Сегодня газета «Ведомости» пишет об этом в редакционной статье своей от редакции. И также намекает на то, что тех, кто хочет своих детей скрыть от армии, им придется идти на новые ухищрения, на более тщательные действия. 363-3659, алло. Алло.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня, да? Здравствуйте, меня зовут Юра из Москвы.
Юрий, вы призывного возраста?
Я давно уже призывного возраста, мне 45 лет.
А дети?
Дети у меня как раз призывного возраста. У меня один сын уже как бы призван и уже практически уволился, будет увольняться скоро. Еще 2 мальчиков у меня подрастают, ну не знаю, пойдут, не пойдут.
А как первый? Как что говорит, ну, что пишет?
Служит хорошо, ну, нормально, скажем так. Мне было, конечно, служить интереснее, чем сейчас ребята служат.
Нет, погодите, у нас вопрос не об интереснее, не интереснее. Ну, то есть хорошо, что мы говорим в этих терминах, да? Как-то безопасно, небезопасно?
Безопасно.
С последствиями...
Мой служит безопасно. Единственное, ничем они почти не занимаются. Ну, год слишком мало, чтобы чему-то их учить. Ну, мое мнение по поводу армии откосить, не откосить. Я считаю так, дело откашивать, не откашивать, каждое лично это дело человека.
То есть вы сыновьям даете возможность выбрать?
Да.
То есть каждый из них будет выбирать?
Вы не будете осуждать никого из них, если они не захотят пойти в армию?
Нет, абсолютно не буду. Я сам служил, и причем в горячей точке служил. И, ну, не дай бог, чтобы ребенок мой служил в горячих точках. Дай бог моей матери здоровья, что она столько вытерпела, ожидая меня.
Понятно. Спасибо большое. Чуть-чуть смс-ки почитаю. Быть избитым и униженным – священный долг. Абсурд, пишет нам человек, подписавшийся как мать солдата. Сейчас, еще секундочку. Отслужил 3 года в ВМФ. Мои дети служить не пойдут. Предпочитаем эмиграцию, пишет Антон.
Волшебно.
Да, волшебно. Это редко по нынешним временам такая позиция. Здравствуйте, служил, понравилось, есть что вспомнить, пишет Айрат. У меня есть приятель, он чуть постарше меня, он служил и говорит, ты знаешь, мне ужасно нравилось служить. И я говорю, почему? Он говорит, смотри, ты ничего не делаешь, и это совершенно законно. Вот я бы еще послужил, он говорит, еще годик бы. Вот ничего не делать, и так хорошо.
А потом прививка на всю жизнь. Ты всю жизнь потом пытаешься найти какого-нибудь дядю или вообще какую-то систему, в которой ты можешь ничего не делать, не решать, не принимать решения, а при этом просто существовать как овощ такой.
Ну, это такой, нет, это у тебя сейчас такой либерально-протестантский подход, вот, ну, на самом деле человек сейчас вполне себя нормально чувствует, он не хозяин бизнеса, конечно, как бы виделось в твоей системе идеальным, но, тем не менее, он вполне работает себе, ну, ему нравилось бездельничать, а что такого, в принципе, в лени, которую воспевали многие философы, тоже ничего плохого нет, не всем же быть, знаете ли, инициативными бизнесменами, алло.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот насчет призыва думаю, вот почему офицерское сословие негодует по поводу того, что, ну, это как контрактные службы. Им они привыкли. Что бесплатно,
это даже, в общем, ну, правда, понятно, абсолютно понятно. А скажите, пожалуйста, у вас есть дети или там, я не знаю, родственники, есть, племянники?
Я сам служил, старший мой отслужил. Я в советской армии служил, хоть говорят, там порядок был, ничего там не было.
Вот я тоже все время вспоминаю рассказы моих старших двоюродных, там, троюродных братьев. И, в общем, мало чем отличался от нынешней, вот, мне кажется.
Да ничем, даже хуже сейчас. Сейчас вымогательство денег почему-то очень сильно развито от старослужащих у молодых.
Не, ну, сейчас, да, есть такое, потому что раньше денежный фактор не такой сильный был, это правда. Потому что и какие-то деньги карманные... хоть были, да и они не значили почти ничего. Придешь в магазин, а там 2 банки тушенки лежат.
Ну да.
Правда. Вот. Да, спасибо большое. Сейчас-то можно хоть на эти деньги что-то купить. Вот и вымогают у родителей через сослуживцев и так далее. Это правда.
Я еще хотела спросить о том, чем возраст у мальчиков 18 лет отличается. Ой, кстати, от возраста мальчиков 19 лет.
Мы же хотели об этом поговорить, да, и правда.
Понимаете, нам вчера рассказали, что есть какая-то большая разница, связанная чуть ли не с половым созреванием.
Короче, есть предложение. Если вы слышали, есть предложение увеличить пенсионный возраст, но это мы не будем обсуждать, не будем. Вот. А есть еще одно предложение, оно вчера было озвучено психологами, они специально для этого собирали пресс-конференцию, увеличить призывной возраст, не с 18 призывать, а с 19 лет.
И это психологи объясняли с точки зрения полового созревания. Якобы для чего-то и почему-то в армии нужны уже созревшие.
Ну как? Ну, если человек уже как-то более-менее, организм его созрел, наверное, он лучше воспринимает тяготы и лишения, переносит тяготы и лишения связанные. Я вот все время не понимаю, почему там обязательно должны быть тяготы и лишения. Вот побывав в Израиле, я никогда не слышал этого словосочетания относительно армии, тяготы и лишения. Вообще, глядя на них, как-то...
То у них там такой клуб.
Не создает впечатление, что тяготы и лишения где-то там происходят. Вот, но это возможно...
Хотя находится в горячей точке.
Возможно, мои чисто путешественнические впечатления. Алло, доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вот такую вещь сказать. Мне 30 лет, Петербург, Олег.
Да, Олег.
Вот, значит, ну, меня это, скажем, обошло стороной немного. Я закончил военную кафедру в институте, вот, скажем, ну, максимум, что там сборы 2 месяца и все. Вот, я на самом деле вырос в семье военного, у меня дед военный, отец военный, и, в общем-то, скажем так, армию немножко знаю, всю жизнь в гарнизонах. Вот, и я хотел бы на самом деле сказать о том, как вот с моим братом мы решили вопрос. У меня младший брат, он, значит, призывного возраста. Значит, когда стал вопрос о том, идти в армию, учиться и так далее, вопрос о взятках там, для того, чтобы откосить, мы, значит, решили таким образом. Вместо тех денег, которые могли бы быть потрачены на какие-либо взятки, мы просто оплатили год обучения за границей. Вот. Таким образом, он уехал учиться за пределы Российской Федерации, а в соответствии с нашим законодательством, если человек отсутствует на территории Российской Федерации, значит, он призыву не подлежит.
Но это только на год.
Это на год, да. Но, естественно, дальше он продолжал уже учиться там, ну, как бы на год нужно было для того, чтобы выучить язык. Вот, а дальше он уже поступил и продолжает сейчас таким образом...
То есть, по сути, он эмигрировал, по сути, страна как бы вынудила его покинуть
себя. Но возможность он у него есть.
Исторгла его.
После 27 лет возможность приехать у него есть.
Ну да, у нас сейчас, знаете, все мозги обратно хотят забрать, которые уехали оттуда. Мозги-то заберут, а призыв, знаете, никто не отменял.
Да,
каким мозгам, спрашивается, это надо. Спасибо большое, извините, ради бога, я просто хочу объявить голосование, если вы не против. Я задам тот же вопрос, что задавал одному из наших слушателей. Будете ли вы осуждать собственного сына, ну или там, я не знаю, молодого человека, который вам родного...
Племянник.
Родного молодого человека, да, если он захочет избежать службы в армии. Если да, 660 0664, если нет, 660-0665.
Голосование пошло.
Будете ли вы осуждать своего сына, своего родственника, если он захочет избежать службы в армии, захочет откосить? Да, буду. 660-0664. Нет, осуждать его не буду. 660-0665. Ты знаешь...
Гуманистичность наших слушателей растет просто каждой минутой.
Но при этом, вот несмотря ни на что, да, ты не осуждаешь, ты все понимаешь. Но мальчики, которые откашивают от армии, они почему-то выглядят очень жалкими. Ну, это как-то настолько унизительно, что, ну, вот они, не знаю, теряют какое-то достоинство, когда они начинают откашивать от армии. Когда они возвращаются из армии, они тоже совершенно выглядят совершенно жалко, вот просто ужасно. Но когда косят, тоже.
Ну, хочешь или не хочешь, если ты вступаешь в противоречие с законом, ты по-любому выглядишь как-то не очень здорово. Ну, если только ты не Рэмбо, бегающий там и стреляющий.
Отстреливающийся от тех, кто с тобой приходит. Да.
Вот, а в любом случае, когда ты вынужден скрываться, вынужден давать взятки, вынужден вступать в какие-то неправовые отношения и сделки, все это не здорово выглядит, очень не здорово. Было бы здорово, если бы этот вопрос был как-то решен так, что не надо было выходить из правового
поля. Все очень унизительно выглядят мальчики, которые ходят на занятия на военной кафедре. Тоже как-то вот кажется, господи, какой ужас.
А тут у меня было через Твиттер сообщение, сейчас, секундочку, я тебе процитирую. Учился на военной кафедре, пишет Серж Дмитриенко. Со всех собирали каждый семестр таксу в геометрической прогрессии. То есть мало того, что там учился, еще и со всех собирали. Голосование заканчиваем.
Заканчиваем. Активное голосование. Кто у нас осуждает? 13% у нас осуждает своих родственников, сыновей, племянников за то, что они откашивают от армии. И 87% относятся к этому. Не то, что даже снисходительно, а без осуждения.
Просто страна не отпускает своих сыновей в армию, если уж на то пошло. Если не страна, то по меньшей мере слушатели нашей радиостанции.
Ну, во всяком случае, если мы говорим о всероссийском опросе, то 57 опрошенных Левады-центром говорят, что они не желают, чтобы их родственники служили в армии. Хотели бы этого. Только 34%.
57%, разумеется. О погоде продолжим через секунду.
Вот новый разворот.